Сейчас мы дождемся остальных освежившихся товарищей и со свежими силами приступим к медитации. Кстати, когда мы совершаем поклоны или простирания, будь то в начале или в конце практики, мы не столько кланяемся перед кем-то, сколько, опять-таки, прикладываем усилия для устранения своего эгоизма. Мы с таким пониманием делаем поклоны буддизму. А не то, что там, вот я там ниже, а кто-то выше. Нет. Давайте. Я их только и жду.
Откуда этот белый свет в себе брать? Ну, то есть, если смотришь, и не видишь.
Света?
Да. Ну, то есть, что вы
думаете? Мы его конструируем.
Каким образом?
Просто придумываем.
И все.
Да. Это не то, что у нас вдруг в результате этой практики появляется какая-то божественная сила, которой мы исцеляем всех остальных людей. Мы просто ассоциируем свои качества, благие качества, свою мудрость, заслугу, все хорошее, что у нас есть, с белым светом и отдаем это на выдохе. Визуализируем это просто в виде белого света. Может мешать. Махаяна называется иногда путем бодхисаттв. Иногда она называется путем духовных или бесстрашных героев. Бодхисаттва переводится как духовный или бесстрашный герой. То есть человек, который идет по духовному пути, не заботясь о своем благе, о своей выгоде, а думая только о других. В этом и заключается героизм. Надо просто понять, что эти страхи абсолютно беспочвенны. По крайней мере, на данном этапе. Логику я попытался объяснить. Когда мы не обладаем никакими духовными способностями, то мы не можем реально принять от кого-то, забрать на себя какие-то проблемы или болезни. Точно так же, как мы не можем просто взять другого человека и вылечить. Мы в этой практике на первом этапе в основном развиваем альтруизм, сострадание, понимание другого человека. Когда же мы посредством духовного пути, этой практики и многих других придем к состоянию духовной реализации и обретем какие-то духовные способности, тогда мы и сможем помогать другим реально, при необходимости забирать на себя их болезни, проблемы. Но тогда это абсолютно не будет производить на нас никакого впечатления. Это будет наша повседневная работа. Это будет то, ради чего мы будем приходить в этот мир. Бодхисаттвы, или духовные герои, как правило, это сознательные эманации, сознательные воплощения. Они приходят в этот мир сознательно. Вот мы в большинстве своем мы здесь оказались силою своей кармы. Мы не могли выбрать это рождение. Мы просто здесь случайно оказались. Ну, возможно, у нас была неплохая карма, что мы здесь оказались. В данном месте, в данном зале слушали буддийские учения. А так вообще мы оказались в данном месте и в данной жизни силой кармы. Бодхисаттва обладает определенными способностями, обладает мудростью, которая определяет его следующее рождение. Он рождается там, где он может принести максимальную пользу в данный момент времени. Он видит заранее условия, обстоятельства его жизни, его потенциальной возможной жизни, и он направляет туда свой ум, который проявляется в виде физической эманации. Если он видит, что он может появиться там и избавить определенное количество людей от страданий, если пожертвует собой, то он туда и направляется, и жертвует собой. Это основной долг, который он выполняет. Он жертвует собой, не испытывая каких-то угрызений совести, не говоря уж там о сожалении, раскаянии. И помимо прочего, он не испытывает физической боли такой, как можем испытать ее мы, если вдруг пожертвуем собой. Для него это просто осуществление, исполнение цели, ради которой он в эту жизнь пришел. Нам пока что сейчас нужно создавать благопожелания, устремления, читать какие-то молитвы, если для вас уместно это слово, для того, чтобы как можно быстрее оказаться на таком уровне развития. Когда этот уровень развития произойдет, трудно сказать. Например, вот есть история о том, кем Будда Шакьямуни, наш исторический учитель, был в прошлой жизни. Мне довелось, не только мне, побывать на месте его гибели в прошлой жизни. В прошлой жизни он родился царевичем, одним из трех детей одного царя, который правил на непальской территории. И однажды он пошел со своими братьями гулять там по своей территории и вдруг увидел одну голодную тигрицу, которая со своими детенышами, которая была готова их сожрать, потому что уже несколько дней ей не попадалось никакой пищи. Поскольку тот царевич уже обладал высокой степенью ясновидения, всеведения, он видел ситуацию, мог читать мысли, что ли, этой тигрицы, видел, что она была готова съесть своих собственных детей, и поэтому он забрался на высокий утес, который находился рядом с этим местом, спрыгнул вниз и оказался на месте рядом с ней, разбил свое тело и отдал ей свою кровь. Так он спас от смерти ее тигреныша и ее саму спас от тяжелой неизбежной кармы, которую бы она накопила. Такой поступок был главным предназначением его появления в данном теле, в данной жизни. После того, как он покинул это тело, он родился Буддой. Тем, кто стал Буддой через какое-то количество лет. Естественно, он не испытывал при этом никакого страха. Естественно, он видел все это как иллюзию. Не видел в этом ничего независимого и существующего на самом деле. Когда мы выполняем эту практику, мы не завершаем эту практику какими-то дополнительными очищениями, вычищениями. Меня спрашивали тут. Дело в том, что существуют уже некоторые разновидности данной практики, которые используются разного рода целителями, которых у нас появилось великое множество в последнее время. Они добавляют туда к ней разные свои собственные элементы и используют ее и для себя, и для других. Я никогда не сталкивался с последствиями такого целительства, но мне не раз рассказывали про то, какие там используются системы. Так вот, в этой практике мы не делаем никакого там окончательного очищения. Мы никуда это не выводим. Мы заканчиваем практику так же, как и начали. Из нас исходит белый свет, который несет все наши благие качества, здоровье, счастье, радость, добродетель, и передает это благо человеку или существу, находящемуся перед нами. Потом мы посвящаем заслугу на благо всех живых существ и на благо этого человека, в частности. Особенно если мы действительно хотим, чтобы он или она избавился от страданий. Я могу сказать, что существовали, я знаю о нескольких примерах, когда люди спонтанно выполняли эту практику или похожую практику этой, не зная про эту практику, и у них получались какие-то невероятные результаты. Об одном примере я, например, рассказывал. Это у одной женщины на глазах загорелась ее дочь. Когда была маленьким ребенком, она там баловалась в кухне с огнем, загорелась занавеска. Занавеска была не из ткани, а из какого-то там смеси с полиэтиленом. В общем, она прилипла к ее коже, и девочка превратилась в пылающий факел. Поскольку это было на глазах у матери, то мать не могла перенести, и всем сердцем просто начала молиться, чтобы забрать страдания своей дочери. В результате произошло что-то невероятное. Девочка потом рассказывала, что она вообще не испытала никакой боли ни до, ни после шока. Вот. И врачи каким-то образом умудрились снять с нее остатки этой занавески так, что у нее не осталось никаких шрамов. Это реальная история человека, которого я знаю. То есть я знаю эту женщину, которая была тогда девочкой. Вот. И она просто рассказывала про то, как и что делала ее мать в то время, хотя не знала ни про какие буддийские практики. При этом ее мать не испытала никаких ожогов. И не испытала никакой боли, ну, кроме, может быть, сердечной боли. В тот момент, когда увидела свою дочь. Это я к тому, что в этой практике нечего бояться. Единственное, что мы рискуем здесь потерять в этой практике, это привязанность к своему эго. И вообще это очень хорошая, добрая практика, которой занимаются миллионы тибетцев, и никому она еще не вредила. Я сейчас еще раз ее вкратце напомню, а потом какое-то время мы ей позанимаемся. Может быть, полчаса. Итак, мы представляем перед собой какого-то человека, у которого, как мы знаем, существуют какие-то проблемы со здоровьем или с чем-то другим. Человека, который нам не безразличен, человека, которому мы хотим помочь. Мы наполняем свое сердце состраданием, пониманием, желанием понять этого человека. И когда делаем вдох, мы представляем, как все его проблемы, болезни или что там у него есть, исходят из него в виде черного света и входят в нас через ноздри. Мы принимаем на себя все его страдания и проблемы. Когда мы делаем выдох, мы представляем, как наша добродетель, наше здоровье, наша мудрость, наша заслуга исходит из нас в виде белого света также через ноздри и попадает в этого человека, наделяя его всеми этими хорошими, благими качествами, он становится полноценным, здоровым, счастливым человеком. Так мы повторяем много раз, стараясь понять, почувствовать, не абстрактно как-то там, а реально понять, почувствовать проблемы этого человека, помочь ему и раскрыть сердце при этом. Забудьте на секунду, что вы находитесь, закройте глаза, забудьте на секунду, что вы находитесь в каком-то зале, в какой-то йога-студии, что от вас ждут каких-то там результатов или какой-то практики. Сделайте это для себя. Побудьте какое-то время сами с собой, наедине с собой. Попробуйте раскрыть свое сердце. Если вы почувствуете, что какому-то человеку, с которого вы начали, вы не испытываете, может быть, таких чувств, попробуйте взять другого, кого вы знаете. Вы обязательно это почувствуете. У вас это получится. Мы начинаем и заканчиваем со звонком колокольчика. При этом мы садимся обычно в медитативную позу. Здесь не так важно соблюдать черты медитативной позы. А дышим мы через нос. потеряйте объекта медитации. Медитация подразумевает сосредоточение на объекте. А ум всегда стремится убежать, особенно если этот объект не очень ему приятен. Целью любой медитации является усмирение или подчинение ума. А ум все время отвлекается. Наша задача не давать ему отвлекаться. Мы просто переводим обратное внимание на объект своей медитации. Вновь и вновь мы представляем потоки белого, темного света, обмениваясь другим существом. добавьте в своей медитации еще одного человека к тому, с кем вы только что общались. Пусть их будет двое. Вы также знаете этого человека. Почувствуйте разницу. Теряем объект медитации. Когда ум отвлекается, мы вновь и вновь возвращаем его туда, где он был. Спасибо вам за ваши усилия. Я надеюсь, в наших рядах появилось много просветленных героев, бесстрашных существ. Если у кого-то были какие-то страхи, то я сейчас их лично попытаюсь забрать на себя в виде черного света. Можете слегка размяться, если что-то затекло, это не возбраняется. Кто хочет, может даже привстать. Да.
Если, например, два человека, их надо представлять по очереди или вместе?
А это вы как хотите, и как лучше чувствуете. Где?
Ну, здесь вот,
эта боль не является специфической для данной практики.
Я понимаю, что делать?
Эта боль связана, скорее всего, с тем, что у вас какие-то проблемы с каналами, с энергетическими. Здесь просто нужно заниматься йогой, нужно заниматься пранаямой, чтобы такие блоки рассасывались. Скорее всего, у вас йога, скорее всего, такая боль у вас будет появляться при многих попытках занятия медитацией. Понимаете? Не только в этой медитации у вас будет появляться боль. Надо заниматься йогой, надо заниматься пранаямой, то есть упражнениями с дыханием, чтобы распрямлять каналы, прочищать каналы, тогда это будет проходить постепенно, сразу это не пройдет. Это, кстати, вам тоже.
Ну, сама эта практика, она как раз помогает, да, открыть сердце и очистить каналы.
Скорее,
побочный эффект можно дать.
Да, можно сказать, но скорее такое понимание на абсолютном уровне. Потому что когда мы избавляемся от эгоизма, когда мы раскрываем свое сердце, тогда мы уничтожаем сам корень всеведения, неведения, и, соответственно, корень негативных эмоций. А негативные эмоции и неведение является причиной появления блоков в наших каналах. Иногда люди рождаются с скривленными каналами, с забитыми каналами, и все это в результате их кармического наследия, все это в результате того, что они родились с кармическим грузом, что у них превалируют те или иные эмоции. Иногда людям получается устранить эти блоки в результате практики медитации, в результате йоги, пранаямы. Иногда не получается. Но если человек горбатый родился, что с ним уже сделаешь? Вот. У некоторых бывает искривление каналов до такой степени. Я видел некоторых очень известных тибетских лам, которых считают реализованными, которые вот ходят, согнувшись в три погибели, хотя у них нет горба. Ну, вот такие вот они вышли. Правда, тибетские ламы, честно говоря, не особо усердствуют в йоге, в хатха-йоге. Не скажу про всех, но вот те, которые практикуют в линиях, традиционных линиях медитации, они мало времени уделяют физическим упражнениям, все в основном только на ум, на сознание. Да, пожалуйста.
Можно ли проговаривать для себя, что вдыхаешь, что выдыхаешь? Например, если есть близкий человек, что болеет, ты знаешь, что ты болеешь. Представляешь себе этот темный цвет, свет, выдыхаешь, что ты говоришь, что ты болеешь, выдыхаешь, говоришь, что торопишься.
Чем конкретнее и будут эти вещи, тем острее вы будете ощущать и сострадание, и процесс обмена. Так что это хорошо. Нормально, да. То есть если человек болеет, там, я не знаю, не дай бог, чем он болеет, в общем, мы говорим, что я забираю на себя там, такую-то болезнь, отдаю ему свою. Еще есть какие-то вопросы по этой практике? Сострадание в буддийском понимании, в буддийском контексте, в буддийских терминах – это искреннее желание помочь человеку избавиться от страдания и от причин страдания, каковыми являются неведение и негативные эмоции. Жалость – это, в моем понимании, чувство некого снисхождения, где вот я такой хороший, здоровый, прекрасный, и там кто-то такой вот несчастный. Мы фактически не желаем ему избавиться, мы просто вот как-то снисходим до его уровня, надо же, какой ты уродился, да. Вот это вот жалость. Просто наличие или отсутствие эгоизма, опять-таки, самоидентификация в процессе осмысления человека. Когда мы сострадаем человеку, по хорошему счету, в этот момент мы о себе не думаем. Мы думаем только о нем. А когда нам жалко человека, мы сравниваем его с собой. Вы, значит, не гневный. Вы не гневный. Хорошо. Как помочь? Вы, конечно, можете прибегнуть к этой же медитации, поскольку она иногда способствует. Иногда можно просто помолиться за человека, искренне пожелать, чтобы он избавился от своих проблем. И молитвы, как ни странно, работают, если они искренне сделаны. Иногда просто имеет смысл с человеком поговорить и объяснить ему, насколько некрасиво он выглядит, когда он гневается. Понимаете, в буддизме нету, по большому счету, таких методов, которые могут позволить взять и магическим способом избавить кого-то от страданий, от болезней, от нищеты, от самсары, от чего угодно, и вот так вот его переместить в какое-то прекрасное место. Если бы такие способы были, то всеведущие и полностью совершенные, способные Будды уже давно взяли бы всех оптом и туда переместили. Они их и не могут переместить, по большому счету, и смысла в этом тоже нет. Будда говорил прямо, что я могу лишь показать вам путь к освобождению, а пройдете ли вы его или нет, это все зависит от вас. Вот буквально сегодня я сказал про одну вещь, что дхарма, то есть учение Будды, это не нечто удивительное, прекрасное, волшебное, что может избавить нас от проблем и от страданий. Не стоит смотреть на учение с этой точки зрения, что оно может каким-то образом превратить нас в просветленных, а мы пассивно будем при этом присутствовать. Удивительно в дхарме то, что мы, используя ее методы, можем себя освободить, в то время как другими вещами мы вряд ли можем себя освободить. Вот что в этом чудесного и удивительного. Хорошо поняли, все эти качества, они, или аспекты, они все присутствуют в этой медитации. Просто основная цель – это развитие сострадания медитации.
То есть на себя все.
Ну как, развитие как, себя. Как на себя? Наоборот,
работа
от
с собой, но не уже с человеком или не с человеком, с животным.
Это все очень взаимосвязано. Вы не сможете помочь человеку или животному или кому угодно, если у вас не развито сострадание. Если у вас не развито сострадание, то у вас не могут быть развиты способности для помощи этому человеку или животному. И наоборот. Поэтому вначале мы развиваем сострадание, но делаем это с определенным прицелом того, чтобы суметь помочь живым существам, как какому-то конкретному, так и всем вместе взятым. А концентрация просто является неотъемлемым качеством любой медитации. Какой бы медитацией мы ни занимались, это всегда концентрация и сосредоточение. Само слово «медитация» переводится как привыкание или усваивание с акцентом на постоянное сосредоточенное привыкание к спокойному и ясному состоянию сознания. Обычно мы привыкли к такому состоянию, возбужденному состоянию ума, где у нас ум подобен обезьяне, которая находится в закрытом доме, где есть 4 или 5 окон, и со стороны похоже, будто бы в доме сидит 5 обезьян, потому что постоянно из разных окон это выглядывает. Окна – это традиционный пример для органов чувств. Глаза, уши, нос. Мы постоянно сосредотачиваемся на всех вещах, и наш ум постоянно бегает. Знаете, ум не может одновременно сосредоточиться на звуке, например, и на форме. Это происходит последовательно. Уши, глаза, нос и так далее. И вот так вот по кругу мысли. Мы же страдаем вот именно от такой хаотичной ментальной активности. И поэтому, чтобы прекратить от этого страдать, мы привязываем ум к колышку концентрации. Вначале мы привязываем его к этому колышку или посредством этого колышка. Потом, когда ум успокоился, мы этот колышек потихонечку снимаем и оставляем ум в его естественном спокойном состоянии. Тогда с ним происходит действительно что-то чудесное. Тогда ум начинает понимать, что вовсе не обязательно куда-то бегать, прыгать во все окна, потому что, оказывается, спокойно стоять на месте гораздо лучше, чем бегать. С этой точки гораздо лучше все видно, чем и одновременно все видно, чем если подбегать отдельно к каждому окну. Но вначале нам необходимо его привязать к этому колышку. Привязываем мы его, как правило, с помощью каких-то опор или фокусов. То есть ему нужно дать точку опоры, на что бы он оперся, от чего бы он потом не отходил. И только потом, когда он привык к этой точке опоры, свыкся с ней, понял, что это как бы место его привязи, от него не надо убегать. Вот ежедневно его привязывают, и он, ну хорошо, сейчас постоит. В какой-то определенный момент он привыкнет к этому, и потом мы начинаем потихонечку освобождать эту привязку, а ум начинает потихонечку самоосвобождаться изнутри. В нем начинает появляться ясность. Поначалу он просто дергается, как безумный, чтобы сорваться с этого колышка. И ничего не видит вокруг. Ну, вы видели, наверное, по крайней мере, по телевизору, как если дикое животное, там, я не знаю, корову или коня дикого, взять и попытаться оседлать или там привязать на привязь, как он начинает брыкаться, дергаться. Он же в это время он вообще ничего не видит, что вокруг происходит. Его единственное желание, чтобы сорвать себе этого наездника или эту привязь. Вот точно так же ум себя ведет. Когда мы пытаемся его привязать, вот он пытается лишь оторваться от этой привязки. А когда он привязан, то тогда мы имеем возможность развивать его ясность. И это уже другая практика. Эти привязки, или точки опоры, или фокусы, бывают различными. Поскольку тема нашего семинара «Как объединить практику с повседневной жизнью», то я могу сейчас рассказать или напомнить о паре методов, которые мы можем использовать в повседневной жизни, опять-таки не уходя в какие-то затворничества и даже не прерываясь на медитативные сессии. Вчера мы закончили тем, что медитировали на своем дыхании. Эта практика имеет несколько аспектов. Называется она практикой сосредоточения или внимательного наблюдения за своим телом. И один из аспектов этой практики – наблюдение за движениями своего тела. Мы можем заниматься этой практикой постоянно и непрерывно, потому что наше тело постоянно движется и дергается. В любой момент, даже часто во сне. Ну, во сне у нас нет, естественно, такой возможности, а так обычно есть. Мы постоянно что-то делаем. Если мы ничего не делаем и просто сидим, мы все равно продолжаем либо поправлять волосы, либо кашлять, либо шевелиться, поправляться. Постоянно производим какие-то движения. Практика випассаны, которая может применяться в любой момент, в любой ситуации, заключается в том, чтобы отслеживать ментально каждое свое движение и не давать уму просто так блуждать. Ну, естественно, за исключением тех случаев, где нас требуется какая-то серьезная ментальная вовлеченность, если мы там находимся на переговорах с каким-то человеком, допустим, да? Или составляем письмо, книгу, что-то угодно, где вот от нас требуется другая сосредоточенность. Но, скажу вам по секрету, даже эту другую сосредоточенность тоже можно использовать в качестве практики медитации. А иначе все выглядит очень просто. Вот, к примеру, что я сейчас делаю. Я протянул руку к чашке с водичкой. Подношу эту чашку к своему рту. Делаю глоток воды. При этом ощущаю, как вода проходит через мое горло, опускается куда-то там, в желудок или куда. Я также ощущаю вкус этой воды, что она минеральная, газированная. После этого я ставлю чашку обратно на стол, а руку кладу обратно на бедро. Таким образом, я занимался медитацией в течение почти что минуты. Я не давал...
Вы еще разговаривали.
Это к делу не относится. Это Олег Анатольевич Ветров, Махабуру, города-героя Киева, который перед началом второй лекции заметил, какие сегодня все хорошие и замечательные пришли практикующие. И сказал мне, что я тоже не могу этого не заметить. Да, я с ним абсолютно согласен. Так вот, я почти что минуту занимался медитацией, при этом я не прикладывал никаких усилий для того, чтобы уйти в какую-то комнату, уединиться, закрыться, заткнуть берушами уши, закрыть глаза и так далее. И эта медитация по своему эффекту или эффективности, примерно в развитии концентрации, примерно такая же, как та, которой мы занимались сейчас вместе с вами в течение получаса. Может быть, даже эта медитация и больше была эффективна, потому что она осуществлялась в течение очень короткого промежутка времени мной, а в течение получаса меня посещали, не знаю, как вас, но меня посещали иногда мысли, на которые я отвлекался. Продвинутый уровень. Также ведь можно бесконечно анализировать, почему она подергивается. Мы можем вспомнить про совокупность нервных окончаний, которые там находятся в плечевом суставе, потом дойти до позвоночника, вспомнить всю теорию товарища Ветрова про прямохождение. Мы начнем дергаться всем телом. Потом вспомним про то, что попали мы в это тело благодаря своей негативной карме, то, что мы родились в самсаре, про все свои грехи, и конца, и начала этому нет. Потом вообще забудем про то, что перед нами стоял какой-то человек, с которым мы разговаривали.
Что если мы вообще разговариваем?
Да. То есть определенные границы и крайности, которые нужно отслеживать. Таким образом, мы можем отслеживать каждое свое движение. И что самое поразительное, нам ничто не препятствует. Ничто не препятствует, кроме нашего собственного незнания, может быть. То есть мы, допустим, не знали до данного момента, или кто-то из нас не знал о том, что можно заниматься медитацией, развивать свою концентрацию, внимательность посредством таких способов. либо мы знали, но не хотели, или ленились заниматься такой медитацией. В любом случае нам некого делать. Абсолютно любое действие можно охватить данной медитацией. Одна из самых любимых или распространенных техник медитации в Южной Азии, связанная с данным методом, это ходячая медитация, которую очень любят в Бирме, в Таиланде, Корее, Китае. Этой медитацией занимаются там практически все монахи. Я также сейчас о ней расскажу. Я уже как-то раз рассказывал, по-моему, на первом самом семинаре, да? Она абсолютно несложная, и объяснение ее займет 2 минуты. Мы просто следим за движениями своих ног, когда ходим. Поскольку ходим мы очень часто и каждый день, то у нас появляется сразу множество времени для того, чтобы помедитировать на ходу. И тогда у нас не будет появляться вопросов, где же мне взять время для того, чтобы помедитировать. Выглядит все очень просто. Демонстрирую. Мы просто встаем, выбираем какое-то место, где вначале так много отвлечений. То есть мы не делаем это при переходе Крещатика, где мы шаблонно переходим, а, допустим, встаем у себя в коридоре, где-то в квартире, да? Есть у нас коридор там, длиной 6 метров, вот там и стоим. Маленький такой бутерброд. Было в сказке про Федота Стрельца, ударил молодца. Рано утром мажу бутерброд, там, чу, маленький. Сразу думаю, как народ. Мы встаем, вспоминаем вообще о том, что мы медитируем, это первое условие. И далее следим за своими ногами. Каждый раз, когда мы делаем один шаг, мы мысленно разбиваем его на 3 части и пытаем вверх, вперед, вниз. Так, нога у нас движется. Пытаем вверх, вперед, вниз. Вверх, вперед, вниз. Смотрим только на ноги. Вверх, вперед, вниз. Доходим до конца 2-метрового коридора. Стоп, себе абсолютно. Разворачиваемся. Руком марш. И то же самое. Вверх, вперед, вниз. Вверх, вперед, вниз. Вверх, вперед, вниз. Все очень просто и элементарно. Вначале мы развиваем такую медитацию у себя дома, как правило. Ну или где-то там, где нас никто не отвлекает. Потом же, когда мы сами привыкли к этой медитации, о степени привыкания к ней мы можем судить следующим образом. Мы просто позанимаемся, скажем так, недельку дома, потом выходим на улицу и просто проверяем себя. Вот там сколько до метро идти? Минуты.
6 метров.
Допустим, 10 минут идти до метро, вот мы дали себе этот отрезок, а потом записали где-нибудь на листочке, что когда дойду до метро, то вспомнить про то, медитировал я или нет. И когда мы дошли до метро, то вспоминаем, сколько времени из этого мы отвлекались. Возможно, мы и вообще не будем отвлекаться. И все 10 минут пройдем на одном дыхании. Тогда значит, что мы готовы. А если мы через 5 шагов увидели там какую-нибудь кошку перебегающую и начали там ей говорить кыш-кыш-кыш-кыш-кыш, и потом просто пришли до метро другим путем, ну это я утрирую уже, конечно, то значит, что нам стоит вернуться домой и продолжить свою тренировку пока что дома. Все очень просто, предельно понятно с этой медитацией, так что не надо мне рассказывать и себе тоже про то, что нет времени для медитации, да как же вообще там найти это время, и в ретрит мне нельзя уйти, и вообще плохо живется на этом свете. Всегда для медитации есть возможность. Другая разновидность этой же медитации – это сосредоточение или наблюдение за своими ощущениями или чувствами. Опять-таки, которые не требуют какого-то выделенного времени для медитации. Мы можем сидеть у себя на работе, допустим. При этом мы не можем, допустим, покинуть свое там рабочее место, к примеру. Ведь есть же такие люди среди сидящих. И мы просто в те периоды, когда не слишком сильно загружено, просто поворачиваем свое внимание вовнутрь и наблюдаем за ощущениями своего тела. Ощущения в нашем теле происходят постоянно. И не думайте, что у вас их никогда не бывает. Вот сейчас вот даже, например, если вы просто отвлечетесь от того, что я вам рассказываю, и посмотрите на свое тело, вы сразу же заметите, что вам там жарко, например, у вас там пот в каких-то местах, к которым прилипли определенные части одежды и так далее. Где-то затекли ноги, где-то болит спина, у кого-то булькает в животе, у кого-то в другом месте. Эти ощущения и эти процессы происходят в теле постоянно, и не бывает такого времени, чтобы мы посмотрели внутрь себя и не смогли чего-то заметить. Эта медитация полноценна. Ею также можно заниматься в течение длительного промежутка времени. Да? Сколько можно заниматься так? Все время? Вот Таня все время занимается. Нет. Мы также можем заниматься этой медитацией, когда чувствуем, что другой медитацией заниматься больше не можем в данный момент. Ну, например, вот выделили мы себе время на духовную практику. Сделали мы каким-то объектом сосредоточения, например, шамадху без опор. То есть я вот сейчас еще, может быть, расскажу об этом. То есть медитацию, где у нас нет никаких мыслей. Мы медитируем на отсутствие мыслей. При этом часто бывает, что в силу отсутствия привычки человек не может сосредоточиться на отсутствии мыслей и цепляется за какое-то ощущение в своем теле наоборот. Вот у него там что-то свербит где-то, или у него там что-то болит, или там у него дыхание неровное. Тогда для того, чтобы прекратить мучить свой ум, имеет смысл перевести объект медитации из неконцептуального состояния в концептуальное. То есть перевести и хорошо, свербит или там болит, давайте объектом медитации. Вместо того, чтобы дальше пыжиться, выдавливать из себя мысли и медитировать на отсутствие мысли, мы просто переводим внимание внутрь и наблюдаем за этим болящим органом или свербящим суставом, или что там у нас происходит. Только не надо потом от него отвлекаться. Мы делаем его полноценным объектом медитации и сосредотачиваемся на нем, опять-таки, вот есть у нас 20 минут, вот 20 минут мы за ним наблюдаем. если он прекратил болеть или свербить, можно, конечно, перевести с него внимание, а можно и не переводить. Вот если мы поставили себе задачу медитировать на нем 20 минут, вот мы 20 минут на нем и медитируем. Потому что если мы будем позволять своему уму прыгать постоянно, то это нельзя будет, неправильно будет назвать настоящей медитацией. Сколько уже этих фотографий? Вот у Жени вот такая медитация. Он всех фотографирует, ходит. Осознаете это? Теперь, что касается той медитации, которая требует определенных условий. Я сейчас в основном рассказывал о тех типах медитации и вчера, и сегодня, которые можно применять в любой обстановке. Не обязательно закрываться, уединяться, садиться в позу. Всегда есть для этого возможность. Несправедливо было бы обойти те типы медитации, ради которых она была вообще придумана. В частности, медитация шамадхи и випассаны, которая не подразумевает фокуса или опоры, которая не подразумевает сосредоточение на каком-то объекте. Что и как происходит в данной медитации? Вот здесь вот действительно очень хорошо закрыться в своей комнате, чтобы там никто не ходил мимо, никто не отвлекал, чтобы там телевизор не работал, звуков особых не раздавалось. Медитация шамадхи с опорой очень похожа на то, что я описывал вчера и чем мы занимались вчера, когда мы сосредотачивались на своем дыхании. Разница между этой медитацией и шамадхой с опорой заключается только в том, что у шамадхи с опорой объект должен быть статичным. Если дыхание – это процесс, и мы постоянно вовлекаемся в какое-то движение, то шамадха с опорой – это сосредоточение на какой-то конкретной определенной точке. Эта точка может быть все что угодно. Это может быть статуя Будды, например. Это может быть какой-то символ просветления, который лежит у нас перед носом. Это может быть какой-нибудь знак. Да, ну вот, например, здесь нарисован хум. Мы можем сосредоточиться на форме этого знака. Или это для меня будет удобно. А если хочешь, садись вот на стол, и все будут на тебя медитировать. Стесняются. Или это может быть просто какой-то камешек. Или в тех текстах, где Будда объяснял эту практику, это может быть даже палка, которая вот он перед нами, и мы просто сосредотачиваемся на конце, верхнем конце этой палки. Главное, чтобы просто взгляд упирался в одну точку и никуда не шевелился. Во время этой медитации мы помещаем все свое внимание, все свое, оно у нас одно. Как я уже сказал, обезьяна одна только, которая вылезает во всех окнах. она не может одновременно думать, смотреть и слышать. То есть если мы возьмем, грубо говоря, обезьяну, засунем ее в то окно, где окно органов зрения, то тогда обезьяне просто не будет возможности бегать в другие окна. Для этого мы еще выбираем какую-то точку и просто помещаем ум в сфокусированном данном направлении. Если мы таким образом сфокусируем свой ум, у него не будет возможности прыгать и отвлекаться на мысли. Поверьте мне, если у вас будут появляться мысли в это время, это значит, что ваш ум отвлекся от этого объекта, на который вы смотрели. Не может быть такого, что вы смотрели на этот объект, эту точку, и одновременно о чем-то думали. То есть можно себе, конечно, там вспомнить Юлия Цезаря, там, который читал, писал, все там слушал и говорил одновременно. Но я так понимаю, у этого многообразия просто немножко другая форма, наверное, рассредоточение концентрации, нежели чем появление четырех точек внимания ума. Давайте попробуем, помедитируем. Вы можете медитировать и на кончик своего носа, как говорил Будда. Только у многих он расплывается при взгляде, и люди не могут сосредоточиться. Да.
Можно.
Да. Да, и с открытыми, и с закрытыми можно брать воображаемую точку. Вы можете выбрать любую. Можно Женю на стол посадить. Не медитировать. Вот тут Будда стоит такой красивый. Тут много разных красивых вещей, на которых можно сосредоточиться. Женя. Надо освободить хум. Как и в прошлой и позапрошлой медитации, у нас будут появляться мысли при этом. Но мы не должны им подвергаться, поддаваться их влиянию. Как только мы обнаружили себя думающим о чем-то, нам нужно понять, что это мы отвлеклись. И когда мы заметили, что отвлеклись, мы просто переводим свое внимание обратно на точку визуализации или на точку, на которую мы смотрим.
лучшие практики города Киева.
Скоро уже занятие закончится. Пойдете домой по свежему воздуху, будете считать шаги. Как часто вы замечали, что ваш ум отвлекается, скажем, в течение одной минуты? Ну, учитывая, что мы медитировали сколько минут? 10, наверное. Третьего не дано. Это значит, он чуть-чуть так туда убегает от обидчика.
Потому что он бегает, скачет туда-сюда. Можно ли считать количество раз, допустим, сколько за медитацию он туда-сюда прыгнет? Как объект медитации взять вот эти моменты, когда он выскакивает?
Почему? Можно. У нас есть методы или техники так называемого вытеснения, но они, честно вам скажу, используются уже на более продвинутых стадиях. Ну, что значит на более продвинутых стадиях? Когда человек уже разобрался с разными состояниями своего сознания, когда он знает, что такое пустотное состояние, спокойное состояние ума, что такое движение, когда в уме двигаются мысли, что такое осознавание спокойствия или движения, когда он понимает точно, что такое шамадха с опорой, что такое шамадха без опоры. Вот тогда, чтобы прояснить разницу между простым концептуальным мышлением и пребыванием в неконцептуальном состоянии, тогда используются техники так называемого вытеснения. Редко о них, честно говоря, пишется в литературе, может быть, даже в нашей литературе про это и не было, что сказано. Когда преднамеренно учитель, как правило, вначале срывает ум ученика то в одну, то в другую сторону, не давая ему находиться ни в одном, ни в другом состоянии. Но это делается для того, чтобы ученик четко понял разницу между разными состояниями. Потому что когда находишься долго в одном состоянии, то потом уже не понимаешь, в конце концов, мысли там или не мысли, впереди обезьянка или сзади, слегка она отошла или уже давно убежала в другое место. И я хотел бы сказать, что в начале для начинающего практикующего, что такое начинающий практикующий? Начинающим практикующим можно назвать и человека, который 50 лет медитацией занимается. Человек, который не развил стабильность медитации. То есть человека, который отвлекается постоянно, который не может вот так взять, сесть и час без каких-либо отвлечений находиться в медитации. Вот для такого человека, к которому мы все, наверное, относимся, важно практиковать медитацию короткими промежутками, но почаще. Понимаете? Можно сказать, у вас есть час. Разбейте этот час, скажем, на 10 промежутков по 5 минут. А в минуте вставьте между каждым промежутком, чтобы подумать о том самом интересном, о чем вам приходило в голову во время предыдущих 5 минут. Как правило, у нас в голове возникают, я уже говорил, очень важные мысли. Если в процессе какой-нибудь работы мы не всегда обращаем внимание на них, то когда мы занимаемся медитацией, и у нас никакой другой работы нет, то возникающие мысли нам кажутся чрезвычайно важными. Даже мысли о том, кто там чирикнул за окном, воробей или ворона. Мы можем всю родословную этой птицы продумать во время медитации. Помимо этого, мы можем еще разозлиться на нее, подумать, почему она прилетает именно к нам, а не к соседям, подумать о том, чем бы ее кормить. Ну, разные вариации. В общем, 5 минут может уйти только на раздумывание об одной птице. Когда вы занимаетесь медитацией, сделайте себе четкую установку. Вот сейчас вот у меня будут появляться мысли, можете не сомневаться, они у вас будут появляться. Вот какими бы важными они ни были, вот даже если это решение проголосовать за Ющенко, там, нажать на ядерную кнопку в сторону какой-нибудь страны, или не нажимать. Вот скажите, я отложу это на следующий перерыв и там тогда спокойно обдумаю. Если вы сделаете себе такую установку, то могу вам гарантировать, что ваша медитация станет лучше процентов на 20-30. Просто вы к возникающим мыслям будете относиться более спокойно. Не как к чему-то, что вот такое ценное, что вот если сейчас ее не поймать, то она ускочит и все, больше никогда ее не вспомнишь. Потом подумаю. И так они просто будут соскальзывать с этого вашего крючка или там крепкой хватки. Может быть, вы не вспомните, но вы себе скажете, я их обязательно вспомню, продумаю обязательно. А если это действительно такая уж прям появилась важная мысль, то есть, к примеру, работаете вы там физиком-ядерщиком, пришло в голову, как изобрести новую цепную реакцию, да? Ну хорошо, но запишите это на бумажке, там, поправку формулы, да, и отложите. Но шансы, что такое будет происходить, это достаточно редко, так что просто дайте себе установку, я думаю важные мысли потом. И вот эти вот 5 минут просто находитесь в медитации. Сделайте установку, что на эти 5 минут именно медитация вам важна больше всего, а не мысли. Почему люди не достигают стабильности или успеха в медитации? Потому что им мысли кажутся важнее, чем то состояние медитации. Медитация – это что такое? Ничего. Сидишь как дурак без мыслей. В то время как голову посещают такие важные идеи. Конечно же, их нужно обдумать в первую очередь, а не сидеть тут с таким видом. Я сейчас забуду эту важную мысль, если не договорить. Вот видите, уже почти забыл. Поэтому люди отвлекаются на эти важные мысли и не сосредотачиваются, собственно говоря, на медитации. Почему? Почему они не считают, что важнее сосредоточиться на медитации? Почему? Теперь вы меня ответите.
Наверное, давление постоянно. Это не серьезно. Потому что свойственно человеку
думать. Это все понятно.
Что слышно?
Ну, что ли? прям в самый корень. Все потому, что человек этот, все очень просто, до конца не осознает ценность и важность медитации. Если бы ему сказали: мужик, вот если ты сейчас отвлечешься, эти 5 минут тебе голову отрубят. Он бы не только эти 5 минут, он 5 часов не отвлекался. Причем вот привели бы его туда, вот, на гильотину, показали ему топор, положили его в голову. Нести бы просветление за 2 часа.
Так думал бы про топор все.
Ты будешь с топором стоять.
Да, нет, красиво. Если вы, если, конечно,
или с дубиной, ты как
можешь. Надо человек, который будет определять это.
Вот он может, да.
Можно смещить ситуацию с плеткой.
Что тебе больше нравится?
Нет, нет, не будем разменяться по мелочам. Топор как топор.
Все. Записывайтесь.
Договорились, да.
Открывается новая секта. Кто плохо медитирует, там отрубает голову. Нам просто нужно понять важность медитации, ее ценность и ценность освобождения и просветления в общем. Понять четко связь между медитацией и просветлением. Там есть прямая связь, которую не нужно выдумывать. И понять, что если мы не будем медитировать, если мы будем отвлекаться, то мы не освободимся от своих проблем и страданий. Как я уже вчера говорил, не все люди спешат так быстро освободиться от своих страданий, потому что нравится им находиться в этом месте, да. Они могут позволить себе еще потянуть там какое-то количество времени. Даже если там придется переродиться в следующей жизни, то ничего, потерпим. Когда проходит самый тяжелый кризис в жизни, вот тогда медитация уже перестает быть актуальной. Можно подумать о своих важных проблемах, а медитация уже становится чем-то типа средства для успокоения в трудные минуты душевного срыва или депрессии, или расстройства. Медитация становится чем-то типа хобби. Естественно, когда мы будем подходить к медитации таким образом, с таким отношением, то во время нее мы не будем так сильно усердствовать в сосредоточении, в концентрации. Нас никто не может проконтролировать во время медитации. Никто не может проследить. В Тибете, правда, для этого придумывали некоторые хитрые приспособления. Олег, запиши. Значит, практикующие садились на краю скалы, ну, не обязательно Эвереста, просто, чтобы можно было упасть и, по крайней мере, что-нибудь разбить. И за спиной протягивали нитку и перед животом протягивали нитку. На нитке иногда вешали колокольчики, иногда не вешали, просто потому что нитки такие в Тибете были, они так могли порваться. Вот если колокольчик звенел или нитка рвалась, то могли палочкой потом огреть за то, что плохо медитировал. А плохо медитировал подразумевалось что? Просто то, что у него тело ходило, вот так вот, шаталось, и он за ним не следил. А также еще иногда поскольку медитировали с открытыми глазами в той традиции, там на верхнюю ресницу или на верхнее веко наносили такую красную краску синдура. Кто в Индии или в Непале был, видели там мажут всех божеств этой краской. Наносили красную краску, если моргнул, то на нижнем веке и ресница отпечаток красной краски, значит, отвлекся. Вот. Естественно, что у нас таких серверов условий нет. Более того, мы используем медитацию в качестве релаксации, включаем там какую-нибудь музыку, целительные рейки, и под эту музыку мы плавно окунаемся в свои грезы, обдумываем то, что не успели обдумать в течение дня, потом радостно отдохнувшими встаем и идем осуществлять то, что мы думали во время медитации. Ну вот, да, смешно. Однако эта ситуация никак по-другому не исправляется, если мы действительно не поймем крайнюю важность, необходимость освобождения от страданий, достижения просветления, духовной реализации. Сейчас такие времена, которые называют веком пяти упадков или пятикратной дегенерации, когда ухудшаются многие факторы нашей жизни, ухудшаются негативные эмоции, ухудшается образ жизни, ухудшается здоровье и прочее. Это происходит так постепенно, но верно все дело, согласно восточной культуре, все ближется к плохому концу. У нас на Западе все наоборот. Считается, что у нас прогресс, мы становимся все более и более прогрессивными. Золотой век, вот нас скоро тут наступит. Но на Востоке все дегенерирует, приходит упадок. В том числе этот упадок связан с тем, что у нас действительно улучшаются различные жилищные, материальные, комфортные условия. Мы не чувствуем крайней нужды в том, чтобы заниматься духовной практикой. Чего кривить душой-то? Для нас это может быть чем-то типа хобби. Если жизнь не такая уж тяжелая, то, в общем, зачем еще там заниматься чем-то? Хотя, может быть, мы интеллектуально понимаем, что да, действительно, мы страдаем. Страдания продолжаются, все это представляет собой бесконечный круг, и конца этому нет, и мы будем страдать, да, понимаем. Но поскольку еда есть, жилье есть, работа, семья, есть кому, кто чашку воды поднесет, когда заболеешь там и так далее, то, в общем-то, все более-менее нормально. Раньше людям было чуть-чуть посложнее жить. У них ничего не было. Ни электричества, ни туалета, ни еды, ни жилья. Жили там под деревьями или в пещерах каких-нибудь. Традиционная хижина индуса или непальца – это земля, смешанная с навозом, покрытая соломой. В такой вот и жили по 20 человек. Вот перенесите себе мысленно в такую ситуацию и плюс еще добавьте жару на 15 градусов больше, чем сейчас. Конечно, поймете, что жизнь — это страдание.
Можно еще вопрос?
Давайте.
Вот для людей таких категорий йога же была недоступна, медитация, техники, эти же знания были закрыты.
Кому-то было недоступно, кому-то было доступно. Но я имею в виду там
быть. Во всяком случае, нет.
Чего нет? Ну теперь у нас эта возможность есть.
Будем радоваться.
Теперь мы все превратились в эту касту обслуживающего персонала и можем этим заниматься. Видите, какой прогресс? Так вот. И в этом заключается одна из причин упадка. Мы не заинтересованы в том, чтобы контролировать свои негативные эмоции. Мы не заинтересованы в том, чтобы устранять причины своего неведения и, соответственно, страдания. Мы просто живем в том мире, который нас устраивает. Конечно, он не устраивает нас полностью, целиком, но так более-менее устраивает. Понимаете, буддизм – это вещь для людей, которые, по большому счету, заинтересованы в том, чтобы глобально изменить всю эту систему. Не на каком-то мелком уровне избавиться от каких-то там мелких личностных междоусобчиков, проблем, коликов в печени или чего-то там еще, а в том, чтобы избавиться от всего цикла страданий раз и навсегда. Буддизм – это учение для умных людей, для дальнозорких людей, которые понимают, что сейчас у меня колики в печени, а завтра мне другие органы будут на уши натягивать. И так может продолжаться миллионы лет. Эти люди понимают, что нет выгоды в том, чтобы медлить, в том, чтобы откладывать освобождение. Они понимают смысл освобождения, его пользу. И они просто достаточно решительно настроены, отрубают привязанности к этим так называемым радостям, ради которых остальные здесь топчутся и не хотят уходить, и устремляются к освобождению как от радости, так и от нерадости. Эти люди заинтересованы в том, чтобы глобально выйти за пределы этой неполноценной системы, которая называется самсарой, океаном страданий. В принципе, когда мы становимся буддистами, когда мы принимаем буддийское прибежище, мы, по идее, по-хорошему, должны делать это с таким пониманием, а не просто увидеть красивые танки, изображения, позолоченные штучки и подумать: о, как же здорово, сейчас я тоже таким стану, и вообще сейчас фэншуй модный и так далее. Я с этим на 100% согласен. Не исключаю даже, что это мнение написано в какой-то моей книге. Потому что я редко встречаю такие категоричные высказывания. Да, просветление подразумевает полную потерю личности. Вот той вот неповторимой индивидуальности, которую мы празднуем дни рождения каждый день. Но я вас утешу тем, что даже если вы приложите огромные усилия, вот начиная с этого момента, вряд ли вы до конца своей жизни сможете от нее избавиться. Вот именно вы. Именно вы.
И я тогда.
С вами еще вопрос. Понимаете, потеря личности не означает превращение в картошку пюре. Видимо, вы этого боитесь. Я знаю даже, почему вы этого боитесь. Потому что, видимо, у вас были причины, ну, это образно так, метафорически, у вас были причины ощущать себя таким пюре в результате высказываний или отношения к вам каких-то других выдающихся личностей в своей жизни. А на самом деле, если такие личности были, то они-то как раз вели себя достаточно недостойно, скажем так, и некультурно по отношению к вам. И в результате вот они привели вас к такому мнению, что только проявив себя яркой личностью в этом мире, ты сможешь чего-то добиться, и тогда ты человек. Ну, обычно такая линия размышления. Но эти люди, естественно, не разделяли никаких буддийских взглядов. Они не разделяли тех взглядов, что самсара – это океан страданий, что быть человеком – это, конечно, гордо, но это не значит быть совершенным существом. Их просто научили там в свое время, этих людей, что... Ну, вы знаете, чего там учили у нас. Вот. И они продолжают нести вот это вот знамя коммунистической идеологии по сей день. Я периодически встречаю таких людей, даже иногда слушаю от них эти все рассказы. Особенно интересно от них это слушать, когда они не знают, что я лама. То есть, когда я там в другой одежде там встречаюсь с ними, они все это рассказывают и говорят там назидательно: так, слушайте меня внимательно. Их этому учили там в каких-то политологических учреждениях. Вот они продолжают это все. И вот послушать действительно внимательно, так смешно становится. Та личность, которую они видят выдающейся или яркой, это ущербная личность. Вы выделяетесь по их линии мышления из других за счет опускания других в основном. Вы можете, конечно, не согласиться, но у них такая идея. Ты должен или должна выделиться вот так, оперевшись на других, вот так вот из них вылезти. Конечно, более мудрые люди скажут, ты должен или должна раскрыть себе какие-то там таланты, мастерство и взойти звездой на небосклоне, и тогда твоя жизнь удастся. Но большинство этих людей думают как раз так, что вот отжался на рядом стоящих и выделился из толпы. И тогда тебе будут приносить все эти, на ком ты отжался, плоды своих трудов. И тогда жизнь удалась. При этом даже не встает вопрос, счастливы вы на самом деле или несчастливы, рады вы или не рады. Если вы выделились из толпы, постулат такой, это главное счастье, которого вы можете добиться. Ну, если связать это с другим постулатом, например, с таким, я могу иногда системы знания выдумывать на ходу. Если ты выделился из толпы, то ты стал счастлив, а счастье – это выделиться из толпы. Понимаете, замкнутый круг получается. Вот тогда вот это имеет смысл. Вот тогда вот человек, когда ему так объяснили, что счастье заключается в том, чтобы выделиться из толпы, стать яркой личностью, А почему? Потому что яркая личность подразумевает повышенные источники дохода. Вот тогда человек, значит, достигает чего-то такого. А на самом деле он становится ущербной личностью, потому что он всю жизнь стремится быть отличным от других, не похожим на других. И даже если эти люди добрые, он, глядя на них, не будет добрым. Потому что ему или ей нужно быть не похожим на них. Ему нужно выделяться. Ради этого он или она способен на все. Совершить какой-то негативный поступок ради Бога. Вы посмотрите на то, что сейчас наши поп-звезды вытворяют. Хождение на публике без нижнего белья – это самое легкое, на что они, в общем-то, идут ради того, чтобы хоть как-то выделиться. Для них уже нет никаких, собственно говоря, границ моральных. У них вот это вот желание стать яркой личностью превращается в некий комплекс или одержимость. Они ради этого только, чтобы их еще больше заметили, чтобы о них еще больше написали, сказали, они готовы на все. И сфотографироваться с головой в мусорном ведре. Недавно одна известная певица русская засветилась и так далее. Но я вам могу гарантировать, что став такой яркой личностью в таком контексте, никакой радости, никакого настоящего счастья не будет. А вот когда вы потеряете самоидентификацию, перестанете отождествлять себя с каким-то мнимым «я», которое очень отличается от других, очень не похоже на других, и вообще очень особенное, желательно его тоже пальцами не трогать, отпечатки пальцев не оставлять, то тогда вы поймете, насколько легче, свободнее и приятнее вообще жить. Когда другие люди, находящиеся вокруг, и не только люди, но и объекты, больше не угрожают. Когда нет больше плохих. Вначале все будут казаться хорошими, а потом даже это разделение на хороших и плохих исчезнет. Вот тогда-то и наступит настоящая свобода. В тот момент вам не нужно будет иметь эту личность. Вы сможете, когда человек достигает просветления, он перестает быть человеком, но в этот же самый момент человеком понимание или в смысле какой-то ограниченной личности, ограниченной системы, ограниченной временем, пространством и формой. Так вот, когда существо выходит за эти рамки, за эти границы, оно получает автоматически возможность производить просветленные эманации, реинкарнации или как угодно это назовите, на тибетском их называют тулпу, тело явленное, в неограниченном количестве, в любой точке Вселенной, в любой момент времени, там, где это нужно. И, как правило, когда такие эманации появляются в той или иной точке Вселенной, все остальные ограниченные личности начинают считать этих эманаций самыми выдающимися личностями в истории. Хотя они на самом деле личностями не являются. Вот Будда Шакьямуни, вот вы бы его спросили, был ли он личностью? Я думаю, он бы долго смеялся. Он не был личностью. Тем не менее, вот так вот сложилось, что его считают одной из самых ярких личностей за всю историю нашей планеты. Мы стремимся к достижению такого уровня совершенства? Последний.
Я иногда ощущаю внутри себя, за границей тела, что-то такое. У меня возникает такое ощущение, что если я в него нырну, он такой огромный, то я в нем не то что не появляюсь, я, ну, например, стану совершенной игрой, совершенной силой. Но меня уже не будет, это будет что-то другое. И какая-то мысль, зачем ли я это? Похоже ли на это?
Вы нырните вначале, а потом поговорим. Если будет с кем говорить. Я серьезно.
Если я задаю вопрос, хочу ли я это, я не знаю, у меня нет
чего. Вопрос, хочет ли он это?
Хочу ли я нырнуть, потому что я не уверен, что это то, что мне нужно. Я не знаю. То есть это слишком много. Можно ли так сказать?
Как вы думаете, что от вас требуется, чтобы нырнуть в этот океан? То есть вопрос по-другому. Можно поставить так. Хотите ли вы идти дальше? Идти дальше. Потому что это более естественно, чем возвращаться обратно. Тем более, что обратно все равно пути нет. Все равно в конце концов поплутаете и придете к той точке, где поймете, что надо возвращаться к той, от которой ушли. Только время потеряете. Зомби не станете. Зомби становится, когда встречаешься с другим зомби, и он касается вашей головы.
Это не шутка.
Он видел истину.
Ко мне касались.
На этом сегодняшнее занятие закончено. Мы посвящаем заслугу. Завтра у нас три начала, да? Последний день. Самое интересное я оставил на последний день, как всегда. Или самое бессмысленное, ну, не важно. Санди там чизик вани, то мне не беда нам Чи пала тупа и сыпет солые дова товарищок. День чоп, сэм чоп, им почи, маке пананки ючи. Кепа ням пары мепа ян, гуны гунду товарищок. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, кто еще не возник. Он уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Сарва Мангала. Спасибо за внимание.